Шалом, дорогие друзья, доброго благословенного дня, пятый день по шабату, и мы с вами продолжаем читать книгу пророка Оша. Сегодня мы будем читать 10 главу книги, и пусть наше совместное изучение Писания будет молитвой за выздоровление всех раненых, раненых телом, раненых душой на этой войне, чтобы они в скорости исцелились, вернулись к мирной, здоровой жизни своей семьи и жили долго, 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 чтобы больше не приходилось браться за оружие. Так, 10 глава книги пророка Оша с Божьей помощью. Гефен Бокек Израиль. Снова мы видим сравнение Израиля с виноградником. И слово Бокек, которое здесь видим, имеет два прямо противоположных значения. Можно сказать, разграбленный, разоренный виноградник Израиль. И действительно, слово «букек» или этот корень наиболее часто употребляется именно в этом значении. Но снова, поскольку мы говорим о северном диалекте иврита, то есть и другое значение – разветвленный, развесистый, цветущий, процветающий виноградник Израиль. При Ишавелю. И плод в соответствии с ним. Опять-таки, это можно понять и в плохую, и в хорошую сторону. И вторая часть стиха не мешает ни тому, ни другому пониманию. «Херов ли прио, верба ли мизбахот». Чем больше было у него плодов, тем больше он умножал жертвенники. Жертвенники не жертвенники единому Богу, а разные жертвенники разным богам для разных поклонений. «Китов ли арцо, и тиву мацевот». Чем больше было благо для его земли, тем больше они строили стел постамент. То есть Израиль, видя, получая благословение, можно так понять, не благодарил за это благословение Бога, а благодарил, обращался, прославлял. То есть у него были свои праздники, какая-то своя волна, и даже если это было поклонение единому Богу, это было поклонение по совершенно своему календарю, как мы это видим с Иеровоамом. И, в общем-то, в поклонении своем они уклонились от правды, умножали жертвенники, но эти жертвенники не радовали Всевышнего. И можно сказать, что из-за этого Израиль оказался разграбленным, у него такие плоды. А можно это понять и по-другому. Израиль был-то цветущим, благословенным, но свое благословение, все свои полученные ресурсы обратил на идолопоклонство. «Халяк лебам» – второй стих. И здесь снова проблема. Слово «халяк» можно понимать разделилось сердце их, в смысле, что каждый сам за себя. Нету единства в народе, хаос в народе. Это тоже качество, которое действительно характеризует Израиль времен Оша. Но, можно сказать, халяк умерло, отмерло сердце их, окаменело сердце их. Ата яшемму. Теперь и понесут свой грех. Теперь они, пришло время им нести свою вину, отвечать за то, что совершилось. У Яаров Мазбехотам придет враг, умники, враг, сломает их жертвенники, и Шудед Мацеботам разграбит их стелы. То есть на все урбаническое богопрославление, которое понастроили в Израиле, на все эти архитектурное сооружение, которым Израиль гордился и которое считал прославлением Божьим, придет враг и разрушит все это. Хиатай амру. Теперь они будут говорить. Эйн мелихлану. Нет у нас царя. Кирё и рейну это Дунай. Потому что мы не боялись Господа. Из-за того, что мы потеряли страх Божий, у нас нету царя. Мы читали в прошлой главе, что нету царя от Бога, что хаос полный. Революция сменяется революцией, госпереворот сменяется госпереворотом. И заканчивается третий стих словами «Ваамелех маяселану». А если будет нас царь, что он нам сделает? В первой книге Шмуэля, в 10 главе, когда Шмуэль представляет народу царя Шауля и перед народом провозглашает его царем, в самом последнем стихе главы, по-моему, это 27 стих, говорится, а злодей, а те, кто были злые сердцем, сказали, ну и зачем нам этот царь? Именно Майя Селяна, то есть что он нам сделает? Какой нам от него прок? То есть народ Израиля говорит снова в таком состоянии хаоса, нет у нас царя, у нас никто здесь не наведет порядок, мы не можем организовать сопротивление, даже если был у нас царь, ну какой нам прок от него? Добру дворим, говорили они слова. То есть наговорили они много чего. Алот шав. Давали напрасные клятвы. В чем проблема напрасных клятв? Слово «эля» означает не просто клятва, а клятва, которая связана с проклятием. То есть пусть мне так и так сделает Господь, если я не сделаю то-то и то-то и то-то. И человек направо и налево говорил такие клятвы. И сейчас есть такие сообщества, где говорят, ну, там, клянусь, да, чтобы мне было так-то, и клянусь там, ну, упаси Бог, чем только люди не клянутся, и это приносит разруху общества. Это люди, которые клялись направо и налево. Крат брит, заключали заветы. Заключали заветы не с Богом, не речь идет не о Всевышнем, а снова пытались вести какую-то геополитику, договаривались полагаться друг на друга, вступали в преступные сговоры. Уфарах кирош мишпат. И как слово рош здесь не в значении голова, а название растения, ну, здесь частый перевод болиголов, не знают люди, что это за растение, и комментаторы дают разные версии, но это какое-то горькое, ядовитое растение. Вот я встречал наиболее распространенный русский перевод болиголов. Но я не силен в ботанике, поэтому я не могу сказать на всех его стезях, по всем его бороздам суда расцветает болиголов. То есть суд отравлен. Суд, который должен поить чистой водой, открывать чистоту. То есть сам суд исказился. Все отношения между людьми. Мы говорили, что мишпат – это вопрос отношений, взаимоотношений между человеком и ближним. Все это развратилось, исказилось и оказалось отравленным. Леагалот вейт авен ягуру. Будут они бояться за коровок, именно телиц, Бейтавен, мы говорили, Бейтавен – дом беззакония, но так пророк называет Бейтель. То есть они будут бояться за тельцов, которые в Бейтеле. Почему здесь написано «телец» в женском роде? Такое пренебрежение. За буренушек ваших, которых вы в Бейтеле поставили, вы будете трепетать, Шухней Шамрон, жители Шамрона. Киавалялав, потому что будет скорбителем народ его. Вы камрав алав ягилю. И жрецы, здесь интересно, что пророк использует слово комер, означает жрец, жрец идолопоклонческой религии. Не коэн, священник, как говорится про еврейского священника, а комер, жрец. Жрецы его будут трепетать за него. Аль-хвадо, за славу его. Кигалам имена, потому что он уйдет в изгнание. То есть сам Бейтельский храм, как мы знаем, будет разграблен, все его, так сказать, сокровища будут переданы, скорее всего, Саргону. Гаматоля Шуривали, его тоже уведут в Ассирию, то есть этих тельцов угонят в Ассирию. Минха лемелех ярев, подношение великому царю. Башина Ефраим. И как стыд понесет Израиль, постыдится Ефраим, воевошь Израиль мейца то, и устыдится Израиль совета своего. О каком совете идет речь? Скорее всего, в первой книге царств, в 12 главе, рассказывается после разделения царств, Иеровоам боится, что народ будет ходить на поклонение в храм Иерусалимский, и со страху, посоветовавшись, собрал совет, его Верховный совет Иеровоама, решили организовать идолов в Бейтеле, потом и праздники перенесли и так далее. Это тот совет, с которого началась вся кривда, или, скажем, важный этап во всей кривде. Мы читаем сквозь книгу «Царств Иеровоам», который соблазнил народ Израиля. Это проходит конвой. То есть с этого момента Израиль постыдится того, что он себе насоветовал своего мудрого решения. «Нидма шамрон малька кикецефельт неймай». «Стал бессильным Шамрон и царь его, как пена морская, как пена на воде». То есть, что-то такое совершенно беспомощное, совершенно бессильное, совершенно лишенное формы, содержания, постоянства какого-то. Все это как пена на воде, все царство, которое могло бы быть цветущим, плодоносным виноградником. «Нишмету бамот авен». Уничтожены высоты поклонения, беззакония. «Хатат Исраиль», грех Израиля. «Коцы дардар и але альмизбехатам». Тернии и колючки прорастут на жертвенниках их. «Вы амру» и скажут, кто скажет, жители Израиля скажут, «Леарим гарам касуну». Скажут горам, покройте нас. То есть будет такое ощущение наготы, что захочется спрятаться, укрыться в горах, в Элигваот, на Флюалейну. И высотам скажут, холмам скажут, падите на нас. То есть будет такое желание спрятаться, будет такое ощущение обнаженности в Израиле. Такой степень позора, что... Похороните меня здесь, засыпьте меня землею. Ощущение позора и стыда, которое покроет народ, казалось бы, цветущий виноградник со всем благословением, со всеми ресурсами, со всеми возможностями. Но шаг за шагом мы видим, что произошло, и как из благословения и славы попали в состояние стыда. И дальше Ошия идет дальше историческими параллелями. «Мимей гива хатат Исраэль». Еще со времен Гивы, то есть наложится из Гивы грех Израиля. «Шам амду». Там они стояли, лёта сигеем, как будто их не достанешь. «Бегива мельхама альбне льва». Еще когда в Гиве была война на сынов греха. То есть еще тогда были сыны Бениамина, которые говорили, а нам все равно, а нас не достанешь, мы победим. То есть у них не было даже ощущения какой-то своей неправедности, какой-то своей неправды. Они тогда не стыдились того, что совершили, а им надо было отвоевывать свою страну, а нас все равно не победишь. А мы будем упорны в своем грехе. И вот здесь уже, говорит, с того самого момента все это пошло. Беавти вейсрам. Здесь можно сказать так. Можно сказать, когда я благоволил к ним, я наложил на них ярмо, то есть ярмо Торы. И тогда дальше будем читать. «Вы освоили мамим», а они набрали, пригласили, собрали к себе народы, «Бесрам лиштей», он там. И тогда их привязали двумя веревками. А можно перевести так, что я соблаголил наказать их, и пришли к ним народы, и повязали их двумя веревками. И все-таки в свете первого стиха, связанного с виноградником, И в свете следующего стиха, который будем читать, можно сказать, что стих состоит из двух частей. Я их любил, и у них было мое бремя, которое благо, но они сочли нужным пойти за благом народов. И вот мы видим, что они дарили дары народам, мы об этом в прошлом году читали. Пытались как-то на международной арене что-то дипломатически решить, разрулить, раздать дары, кого-то откупиться, кого-то купить, но у них ничего не получилось. И если на них было бремя Торы и было благословение, то они променяли его на бремя народов, а народы двумя веревками плотно привязали, и уже и не дернешься никуда. Эфраим агля милумада. Эфраим – обученная, мудрая телица. Агавти ладуш. Я любил молотить на ней. Можно сказать, некоторые переводят «любящие молотить», но здесь непонятно, почему третье лицо появляется. Все-таки «авти» – это первое лицо прошедшего времени. Это телица, с которой я любил молотить. «Вани аварти альтув цавара». Я гладил ее, проверял ее шею, то есть перед тем, как наложить ярмо на телицу, нужно проверить, что нету ранок на шее, что нету каких-то повреждений, что ярмо ляжет аккуратно на эту шею, то есть хозяин осматривает холку коровы, прежде чем наложить туда ярмо. И здесь Всевышний говорит, я гладил его шею, я осматривал его холку. Архив Эфраим. Я думал, запрягу Эфраима, я хорош Иуда, и будет пахать Иуда. Вы из Дедло Яков, и будет барановать Яков. После того, как поле вспахивается, поле при вспахивании поднимаются большие куски почвы, и после того, как поле вспахано, его нужно еще барановать, то есть проходить его с грабельками и разбивать эти куски, делать их мелкими. То есть еще процесс баранования, и мы видим, что здесь Иуда появляется. То есть Всевышний планировал совместное существование Израиля и Иудеи. Мы говорили, что Израиль, как отделенное царство, был временный проект. И центром должен быть Шило с альтернативным жертвенником Шило, который изначально временный жертвенник. Но случилось то, что случилось. А план-то был какой. То есть был потенциал, были ресурсы в этой телице. И она должна была быть запряженной, Иуда пахал бы, а Яков, как единое целое, соединяющее Ефраима и Иуду, то есть весь народ Израиля, барановал бы, то есть доделывал бы эту почву. А что значит доделывать почву? Подготавливать почву к засеиванию. И чем можно было засеять эту почву? То есть это почва и просветление народа, и просветление народов. У Израиля много работы. И в 12 стихе «Заруля хэмэлэ дздака, сейте в праведности, кацру лифи хэсэд, жмите в милости, нируля хэм нир, осваивайте новые пашни, распахивайте целину. Вэт ли дрош это Дунай, время спрашивать Господа. Ад яво юре цедек лахэм». Здесь можно сказать, до тех пор, пока не придет и не наставит вас мудрости. То есть распахивайте, барановайте эту землю, чтобы пришел Господь и наставил вас на праведность, чтобы была готова к посеву эта земля, чтобы тогда вы готовы были жать в милости. А слово «юре», которое можно перевести как «наставит», можно сказать и «первый дождь». На посев падет первый дождь. Слово «юре» означает «самый первый дождь в сезоне». То есть Господь даст, Господь вам откроет, Господь у вас вам путь. Это была такая надежда, это такой вопль Оша, который внутри, это крик души пророка, который очень, на самом деле, любит Израиль. Мы в следующей главе это увидим. Огромная любовь к Израилю. И такое бессилие до Израиля как-то достучаться. Вместо того, чтобы делать так, «Хараштем реша, но вы вспахали зло, а влята кацартем, и кривду пожали. Ахальтем прикахаш, ели плод отрицания Бога, плод бунта. Типа так-то бедархиха беров гуреха, потому что были уверены в собственных путях, в собственных силах, в героизме свой собственный. Уверены, что вы сами справитесь, вы привыкли жить без Всевышнего и решили жить сами со своими выдуманными богами, со своими системами поклонения, сами с усами мы сами справимся, и в результате засеялось то, что засеялось. Векам шаон беямха, и встал хаос, смута в народе твоем. Вуколами в цареха ишад, и все твои храмы, все твои дворцы будут разграблены. Кишат шальмон бейтарбаэль. Здесь приводится ссылка на какое-то историческое событие, которое, видно, было знакомо читателям, слушателям Моши. Все будет разграблено, как Шальман, может, Шальман и цар, разграбил Бейт-Арбель. То есть какое-то известное, очень кровавое разграбление, о котором слушатели знали, у нас нет об этом никакой информации, кроме того, что здесь упоминается. Но это какой-то ужас, который случился, и который слушатели уже знали. Бьем Мельхама в день войны. Эм Альбаним Руташа, когда потрошили мать вместе с детьми. То есть это то, чего боялся Яков при встрече с Исавом, что придет Исава возьмет мать вместе с детьми. То есть это был какой-то страшный, ужасно жестокий, безграничный по своей жестокости налет на Бейт-Арбель, который совершил некий Сальман, может, Сальман-Цар, на который ссылается здесь Оша, который снова, видимо, знают слушатели Оша, ну, не знаем мы. Большинство комментаторов пишут, что неизвестно, о чем идет речь, что только понятно, что Сальман – это человек, а Бейт-Арбель – это место, и больше ничего не известно. Каха салахам бейтель, так сделается с вами бейтель. Мифней раот раатхем. Из-за зла, которым вы злодействовали, из-за зла, которым вы озлобились. Бейшахар нидме нидма мелех Исраэль. На рассвете омертвеет или погибнет, помигнет царь Израиля. То есть сейчас вечер, был вечер и было утро. Скоро, вот уже скоро, и здесь тоже отсылка к Израилю, который, как мы знаем, боролся с ангелами. Ангел оставил его на рассвете. Здесь говорится, на этот раз Израилю не победить. Царь Израиля на рассвете погибнет. Ну, это и метафора на весь Израиль. Вот, собственно говоря, такая глава. Что у нас с вопросами? Если не царь для злых людей, не Всевышний, то кто авторитет? Кто для них был авторитет? Ну, видимо, были какие-то родовые связи. Каждая семья как-то саму себя защищала, саму себя обороняла. И сейчас множество таких племен. Посмотрите, что творится, скажем, в Афганистане. Посмотрите, что творится в Йемене или в Сомали. Когда семьи, кланы, которые борются друг с другом, это случилось в Ливии после того, как был убит Каддафи. Это случилось в Ираке после того, как был убит Саддам Хусейн. Это отчасти происходит в Сирии. То есть люди разделены на бандитствующие группы, которые враждуют друг с другом или устраивают какой-то такой всех устраивающий мир. Каждый делает то, что прямо в его глазах, и вот так оно происходит. И для злых людей, и для добрых людей. В чем вы видите причины, что именно телец стал поклонением? Это из Египта или что-то внутреннее? Ну, вообще-то, и слово керов, херувим, да, тоже переводится как бык. Но телец – это такой, скажем, в домашнем хозяйстве самое сильное животное по чем оно справляется. Человек как выбирает объект поклонения? То есть выбирает объект поклонения, которого качество он хочет перенять. Вот телец, это такие качества, устойчивость, выносливость, сила. Ну, в хозяйстве пригодная штука. Понятно, это причина, почему он у египтян бог. Да? Потому что египтяне, у них разные были боги. И у них был и крокодил, и собака, и лягушка, которая была там за плодородие ответственна. То есть в каждой области кто-то хочет какие-то качества перенять. Но, скорее всего, это не был телец телец вылепленный. Так, скорее всего, это была какая-то круглая голова с рогами. Слово «эгель» на иврите связано с корнем «оголь» – круглый. То есть, скорее всего, это какая-то была такая болванка какая-то такая, которая символизировала Бога. Вряд ли это было какое-то искусное литье. Вот. Вроде бы все вопросы сегодня закончились. Ну, тогда что? Пусть наша учеба будет молитвой. Будет молитвой за возвращение всех пленных в скорости домой, за исцеление всех раненых, их возвращение здоровыми, в добром здравии домой. Да благословит Всевышний всех вас, всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы с вами увидимся в воскресенье, поэтому можно пожелать доброй субботы всем. Шаббат шалом. Будьте благословенны.